понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому, а также в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц или в сети интернет. Вы можете всегда звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Напомню, 8 810 06 926. Не забывайте заходить к нам на сайт Крым Реалии и смотреть прямые видеотрансляции эфиров, а также читать наши материалы на сайте.
Украина в центре внимания.
Итак, сегодня мы говорим о такой достаточно, как мне кажется, щекотливой теме. Напомню, что в Украине завершился первый этап электронного декларирования. Это произошло еще в ночь с воскресенья на понедельник, и украинцы узнали, с одной стороны, это кажется позитивный момент, они наконец-то смогли понять, насколько же богаты власть имущие в Украине, насколько состоятельны они. И вот эта прозрачность, мне кажется, достаточно хорошая история. Но вот плохая часть этой истории заключается в том, что украинские властимущие настолько богаты, что многим честно живущим и работающим украинцам от этого стало не по себе. О том, что же такое электронное декларирование по-украински, а какие последствия для украинских властимущих может иметь вот этот сеанс антикоррупционного стриптиза, как его иногда называют, и о том, есть ли что-то подобное, во-первых, в России, и тем более, что мы можем знать о крымских чиновниках. Вот, предположим, если мы теперь точно знаем, чем владеет Порошенко, знаем ли мы, чем владеет Аксенов, и насколько эта информация соответствует реальности и в первом, и втором случае, мы сегодня будем говорить в первую очередь с Ярославом Юрчишиным, исполнительным директором Transparency International Украина. Также с нами на связи будет Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор Transparency International Россия». Ну и также мы сконцентрируемся на Крыме благодаря еще одному нашему собеседнику будущему, Сергею Макрушину, крымскому журналисту-расследователю. Пока же я предлагаю послушать справку от моих коллег.
100 слов по теме.
В Украине завершился первый этап электронного декларирования. В ночь на понедельник, 31 октября, система перестала принимать информацию от украинских государственных деятелей. С 1 сентября у чиновников 1-3 рангов Украины было 2 месяца, чтобы отчитаться о своих доходах. Это около 50 тысяч чиновников, среди которых президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты Украины, заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители. Уже с нового года декларировать доходы должны абсолютно все госслужащие. До апреля следующего года отчитаться должны остальные чиновники, правоохранители, директора госпредприятий, руководители госучреждений, коммунальных предприятий и другие. Проверять декларации на достоверность обязано Национальное агентство по предотвращению коррупции. За сокрытие настоящих доходов и ложной информации об имуществе для украинских госслужащих уже в этом году вводится уголовная ответственность. Закон об электронном декларировании доходов госслужащих в Украине принят в марте этого года в рамках безвизового пакета с Европейским Союзом. Также запуск электронного декларирования стал условием для получения Украиной транша Международного валютного фонда.
100 слов по теме.
Итак, напомню, мы говорим сейчас о сеансе антикоррупционного стриптиза в Украине, о том, насколько что-либо подобное возможно в Крыму, или, возможно, уже давно происходит, просто мы об этом не знаем, или не обращаем внимания. И с нами на связи сейчас Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор Transparency International Россия». Он вот присоединится к нам буквально через пару секунд. Пока же, вот прежде чем мы начнем этот разговор, я напомню, что вопрос декларации и вопрос прозрачности или транспарентности, как иногда ее называют, госслужащих и власть имущих, на самом деле давно тема пиара не только в Украине, но и в России. На одной из встреч с чиновниками российский президент Владимир Путин говорил о декларациях и доходах чиновников. По его словам, отныне госслужащие в России раскрывают информацию о контрактах с фирмами родственников, а правоохранительные органы и гражданское общество должны уделять внимание возможному конфликту интересов. Давайте послушаем Владимира Владимировича Путина.
Коррупция – препятствие для развития России. Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны предоставлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе и зарубежных. Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей, близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов, и, конечно, гражданского общества.
А вот сам Владимир Путин в 2015 году уже работал примерно 9 миллионов рублей. Это, если перевести в доллары Соединенных Штатов Америки, 140 тысяч. У него также земельный участок, две квартиры, 77 и 153 квадратных метра. И, обратите внимание на эту роскошь, две старые «Волги», «Нива» и «Прицеп». Вот, собственно, я бы сказал, пример... скажем так, скромного образа жизни, если быть правильным, вот по сравнению даже, наверное, с Петром Алексеевичем Порошенко, который вот настолько бессовестный, что задекларировал огромное количество компаний, огромное количество денег, которые он хранит на счету, и даже наличными. Вот просто Владимир Владимирович Путин образец, и несмотря на расследование многих антикоррупционных активистов в России, вот если верить его декларации, вот 140 тысяч долларов он заработал, и все, и у него есть прицеп. А официально самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин из Архангельской области. В прошлом году он заработал 1,5 миллиарда рублей или 23,5 миллиона долларов. А у него 59 квартир и 200 транспортных средств. Вот тут возникает такой интересный вопрос. На самом деле, если мы посмотрим большинство деклараций российских чиновников, там есть... потрясающие вещи, коллекция автомобилей, не часов даже, огромное количество квартир. То есть это достаточно богатые люди, и эта информация, в принципе, находится в открытом доступе. То есть вот мы в редакции смогли посмотреть декларации господина Шувалова, многих других его коллег, и это впечатляет, это действительно впечатляет, но тем не менее в российском обществе никакого резонанса по этому поводу не было. В украинском обществе антикоррупционный вот этот вот стриптиз вызвал резонанс. И у меня в связи с этим вопрос к Андрею Жвирблису, который, как мне говорят редакторы, уже находится с нами на связи. Андрей, напомню, это руководитель проекта «Декларатор Transparency International». Андрей, добрый вечер, вы слышите меня?
Здравствуйте, да, слышу.
Здравствуйте, Андрей, спасибо, что вы связались с нами. Вот подскажите, насколько я понимаю, декларации российских чиновников достаточно давно находятся в открытом доступе, и в том числе там можно увидеть, что многие из этих людей, в отличие от Владимира Владимировича Путина, который, судя по декларации, живет достаточно скромно для российского чиновника, это сказочно богатые люди, тем не менее в российском обществе не возникло никакого ажиотажа по этому поводу. Скажите, пожалуйста, вот с чем, по вашему мнению, это связано?
Ну, в первую очередь, это связано с тем, что к декларациям в России одно решение такое, скорее, из любопытства, то есть их читают все, начиная от граждан, заканчивая, ну, в первую очередь, журналистами, и просто любопытствуют, что там официально задекларировано. Мне кажется, очень часто у нас люди, они не относятся серьезно к этому вопросу, то есть к тому, что там содержится в декларациях, вот, и не ожидается, что то, что там есть, оно соответствует действительности.
Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы как руководитель проекта, который вплотную занимается декларациями, по вашему мнению, декларации большинства российских чиновников соответствуют реальности, или даже вот эти вот сказочно богатые люди умудряются и там приврать? Потому что, насколько я понял, многие из чиновников, в принципе, показывают огромное состояние с одной стороны, но с другой стороны, вот мы видели скандал с самолетами и господином Шуваловым. То есть вот какова реальная ситуация, по вашему мнению?
Ну, учитывая, что в России декларации подают, публикуют более 1 000 000 человек, я думаю, что все-таки большинство из них, они подают действительно данные, которые мы видим, это они соответствуют действительности. Другой вопрос, что любая система, что имеют свои точки, как бы, ну, обхода всех ограничений, вот. И российская система декларирования, она очень много их предлагает, они напрашиваются, это различные способы, там, вместо того, чтобы иметь собственность, можно арендовать, вместо того, чтобы записывать на себя коммерческую компанию, можно записать на себя некоммерческую организацию, на которую тоже какое-то имущество записано. То есть путей обхода очень много, но это всегда так оно есть, как бы, и, ну, мне кажется, ни одна система декларирования, она идеальной не является. Недостатки российской системы, они видны, к сожалению, не видно какого-то движения к их исправлению и закрытию вот этих вот узких мест.
А есть возможность как-то поймать этих чиновников на горячем? Вот, условно говоря, если человек записал недвижимость, вот он записал, что он ее арендует, предположим, или самолет он арендует, или еще что-либо, мы можем его каким-либо образом привлечь к ответственности? Или же с точки зрения буквы закона этот человек чист, и мы никак не можем сказать ему, ну, каким-либо образом, кроме как политически, его наказать?
Ну, тут в том-то и дело, что с одной стороны, ну, все декларации, прелесть декларирования в том, что это официальный документ, за который чиновник несет ответственность. Как мы его будем ловить, как мы будем выявлять все факты, что у него есть что-то, что в декларации не указано, это вопрос, ну, это из другой оперы, скажем так, это другая совершенно история. Но то, что вот эта декларация есть, то, что это официальные данные, и этот чиновник несет ответственность, это в ней самое ценное есть, что если мы находим минимальное какое-то имущество, которое есть и можно получить, например, документальное подтверждение через реестры собственников недвижимости, и мы получаем подтверждение, что вот такое-то имущество у него есть, а в декларации его нет, вот здесь начинается ответственность. Это может быть ответственность как дисциплинарная, то есть можно человека уволить, так и гражданско-правовая, то есть конфискация имущества. Это тоже такая возможность в российском законодательстве есть.
Андрей, а вот в российской... есть ли в России прецеденты, когда чиновников наказывали именно за то, что они соврали в своих декларациях?
Да, вы знаете, таких случаев достаточно много. Я сейчас затрудняюсь, как бы, называть какую-то статистику и даже конкретные случаи во многом, потому что эта информация, к сожалению, она остается закрытой. То есть у нас вот бывший руководитель администрации президента когда-то отчитывался на Совете по противодействию коррупции, что они уволят 300 человек за утрату доверия в связи с нарушениями декларирования. Но кто эти люди, которые утратили доверие, а доверие, оно в том числе мое, как гражданина Российской Федерации, названо не было. То есть пофамильно, как бы вот это ни называется. Но случаев достаточно много. Есть такие вот, как бы, скажем, такие немножко тайные случаи. Есть и публичные. То есть, ну, мы такие случаи фиксировали в СМИ и в различных публикациях государственных органов и отражённых.
Что ж, Андрей, спасибо вам огромнейшее за то, что связались с нами. Напомню, с нами на связи был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. А сейчас мы от российской практики перейдем все-таки к Украине, к тому, что и стало поводом для нашей сегодняшней передачи. С нами на связи Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина. Вот мне сейчас говорят, что пока что он не подключился, но, если не ошибаюсь, нас может выручить Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь. Его также нет сейчас на связи. Напомню, что мы говорим сегодня о декларациях, мы говорим о том, как в Украине решили заставить всех чиновников рассказать о своем имуществе, о том, за счет чего они живут, и сейчас будут уже вот буквально фактически через пару дней пройдет время на внесение исправлений в эти декларации, и после этого украинских чиновников, если верить букве закона, будут проверять на то, условно говоря, насколько эти декларации соответствуют реальности. Мы еще попытаемся поговорить о том, как же это будет происходить в Украине и насколько сильно отличается украинская система от российской, но все-таки, поскольку мы Крым реалии, мы должны, обязаны сфокусироваться на Крыму. Мы только что послушали от Андрея Жвирблиса о общероссийской практике, а теперь Сергей Макрушин, который с нами на связи, расскажет нам о том, а что, собственно, происходит в Крыму. Сергей, добрый вечер, слышите ли вы
добрый
меня?
Добрый вечер. Да, слышу.
Спасибо, что связались. Мы очень рады вас слушать. Сергей, вот скажите, пожалуйста, если верить декларации российского главы Крыма Сергея Аксенова, в прошлом году он задекларировал 1,5 миллиона доходов. Это 23,5 тысячи долларов. Его супруга заработала в 2 раза больше. У четы Аксеновых 4 квартиры, жилой дом площадью 577 квадратных метров, 4 нежилых помещения, автомобиль BMW. В принципе, зарабатывает Аксенов, если верить декларациям, меньше Путина, но он богаче, потому что у него на целых 2 квартиры больше, есть еще жилой дом и автомобиль BMW, все-таки не 2 старые «Волги» и «Нива». Вот насколько декларация Сергея Аксенова, по вашему мнению, как человека, который следит за достатком, скажем так, крымских чиновников, соответствует реальности?
Ну, я думаю, что реальности не соответствует, потому что у крымских чиновников, как и у множества других чиновников, и украинских, и российских, есть привычка держать свой бизнес и свои доходы в тени. И то же самое можно сказать, допустим, по семье Сергея Аксенова, потому что, вот, к сожалению, не было этому внимания уделено. Имя Валерий Аксенов — это отец Сергея Аксенова. Оно проходит в документах, которые были опубликованы в рамках скандала Panama Leaks, да, если мы такое помним, Panama Papers. То есть бизнес в офшорах есть, и, конечно же, он в декларациях не указывается, поэтому верить этим декларациям, ну, дело каждого, конечно, я бы не стал.
А вот тут такой вопрос. Насколько можно, по вашему мнению, вы как человек, который, в принципе, следит за коррупционной ситуацией не только в Крыму, но и в Украине, можно сравнить систему декларирования в Украине и в России? То есть, условно говоря, крымские чиновники, поскольку не подконтрольны Кремлю, они играют по кремлевским правилам и, соответственно, заполняют российские декларации. Как много можно узнать о чиновнике по российской декларации, как много можно узнать о чиновнике по декларации украинской?
Ну, мы видим ту волну, да, информационную, которая поднялась после того, как украинские чиновники перешли на новый формат декларирования, и сколько мы узнаем неожиданностей о том, чем владеют те или иные там чиновники или депутаты, да, но я боюсь, что из декларации российских чиновников мы этого не увидим, ну, хотя бы благодаря тому, что, да, если даже порядок там будет идеально выписан, я не видел в России чиновника, который бы понес ответственность за внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах. То есть, ну, они ее не боятся.
Угу. Ну вот, условно говоря, Андрей Жвирблис до этого говорил, что есть такие чиновники, но почти все их имена засекречены, а если есть, то это единичные случаи, которые там всплывали в прессе. Вот тут другой вопрос. А вообще вот система декларации тогда создана для чего? Вот для чего крымский чиновник среднестатистически заполняет эту декларацию, если ответственности нет? Это оправдание его коррупции и создание вот такой ширмы а-ля прозрачности? Или же это возможность, например, для центральной власти начать в любой момент удобные репрессии под знаменем борьбы с коррупцией?
Ну, бороться с коррупцией можно действительно двумя способами. Первое, это вот, который вы сказали, да, это создание такой ширмы, которая бы показывала, что вот на самом деле мы боремся с коррупцией, за этой ширмой в это время происходит громкий распил бюджетных денег. Ну и вторая, это действительно, да, реальная борьба с коррупцией, когда люди понимают, что коррупция — это одна из, наверное, главных угроз национальной безопасности любого государства. Вот в случае с Крымом это все-таки, наверное, первый вариант, потому что вся борьба с коррупцией, которая там идет, вот она имеет такой вид ширмы, да, не настоящей борьбы.
И тут возникает второй вопрос. По вашему мнению, в Украине все-таки это же тоже может стать ширмой, потому что резонанс пока все-таки есть, и многие надеются, что мы таки увидим борьбу с коррупцией. Или все же есть шанс на то, что бороться таки будут?
Есть шанс, у нашей страны есть сейчас очень большие шансы, да, на то, чтобы это действительно переросло в серьезную борьбу с коррупцией. И, в принципе, я вижу, что некоторые люди относятся к этому не так серьезно. Некоторые депутаты заявляют, что они там ради шутки какие-то суммы вписывали. Но это же тоже внесение недостоверных сведений в декларацию. За это должна быть, конечно же,
до 2 лет, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
Вот. Сергей, скажите, пожалуйста, вот тут тоже вы как человек, который профессионально занимается расследованиями, вот когда вы видите, что Сергей Аксенов вносит в свои декларации заведомо недостоверную информацию, ну, то есть, условно говоря, о том, что мы видим, что у него 4 квартиры, там жилой дом и все, а на самом деле Panama Leaks потом показывают, что у его отца есть офшоры, то есть фактически за этим человеком большой бизнес, достаточно большой бизнес. Для вас, как журналиста-расследователя, не появляется ли отчаяние, что все ваши расследования, они фактически идут в сую, потому что в этой системе наказать Сергея Аксенова невозможно?
Ну почему? Сейчас, допустим, да, когда мы уже видим, что Крым больше 2 лет оккупирован, и на кого в Крыму ставит Россия, мы можем говорить, что Россия в Крыму, да, поставила вот на людей в лице Сергея Аксенова и Владимира Константинова, ну, на бандитизм и на воровство бюджетных денег, потому что один в свое время занимался бандитизмом, а второй, вот Владимир Константинов, деятельность которого мы, Центр журналистских расследований в Крыму, описывали несколько лет, как он оставляет людей без денег и без квартир, и мы видим, да, что Россия ставит сейчас в Крыму на этих людей, она доверяет им управление Крымом, и мы знаем, чего ожидать в Крыму в дальнейшем от такого стиля управления. К сожалению, конечно, да, к сожалению, может быть, не такой была большая аудитория наших расследований, но здесь уж с людьми ничего не поделать, им развлекательные материалы гораздо лучше идут, чем серьезные расследовательские.
Скажите, а вот сейчас, когда Крым аннексирован, есть ли вообще возможность проводить антикоррупционные расследования на полуострове? Потому что фактически, насколько я знаю, многим независимым журналистам, в частности, вот нашим коллегам с «Радио Свобода», не просто работать на территории Крыма. Я даже не буду сейчас останавливаться на случае вот наших конкретных журналистов, просто вот есть, ну, откровенно не просто, а тут еще антикоррупционное расследование, то есть расследование, которое затрагивает интересы конкретных лиц во власти. По вашему мнению, есть ли шанс на то, чтобы хотя бы какие-то антикоррупционные расследования появлялись сейчас на территории аннексированного Крыма?
Ну, конечно, сложно работать, делать какие-то расследования и писать материалы о территории, на которую ты не имеешь доступа, но мне кажется, что на удалении в некотором смысле даже проще, да, потому что журналист, он когда пишет расследование, да, по крымской теме, ну, он может понимать хотя бы, что он находится в безопасности. По доступу к информации, ну, доступ к информации о расходовании бюджетных денег, вот такой, каким он был раньше, доступ к информации прекратился, наверное, с февраля 2014 года, когда в Крыму началась эта российская спецоперация и буквально закрылись все органы власти. Вот с того момента никакой информации, которая бы интересовала расследователей, наверное, нельзя так получить, как мы получали это раньше обычными информационными устными запросами, вопросами на пресс-конференциях. Сейчас журналистов очень серьезно отсеивают, тех, кто пишет неудобные вещи. Ну, их, наверное, может быть, даже не пускают на мероприятия с участием тех, кто называет там себя в Крыму первыми лицами.
То есть я правильно понял вас, что с февраля 2014 года, с момента начала аннексии, ситуация с коррупцией, по крайней мере, ситуация с расследованием коррупционных случаев в Крыму, независимыми журналистскими расследованиями, она стала хуже, а не лучше, даже, как заявляют крымские власти?
В Крыму расследовательской журналистики вот практически не осталось. Очень редко можно увидеть из Крыма материал, который носил бы какие-то признаки журналистского расследования. Журналисты расследовали... Расследователи, которые работали в Крыму, они выехали на материковую часть Украины, потому что власть в Крыму полную, безоговорочную, бесконтрольную на какое-то время получили герои их расследований. Понятно, что на этих журналистов, конечно же, они обижены. И сейчас вот о Крыме можно чаще увидеть качественный материал, написанный журналистом на материковой части Украины, и даже российские журналисты, которые приезжают в Крым, они оттуда иногда привозят качественные материалы. А вот в Крыму с этим серьезная проблема, потому что качественный материал не бывает таким, который прошел бы цензуру, да? Mm-hmm. То есть цензура не пропустит хороший, интересный, правдивый материал. конечно же, цензура пропустит только то, что является пропагандой, либо не идет с ней вразрез.
Что ж, Сергей, спасибо вам огромнейшее. С нами на связи был Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь. Напомню, вы слушали радио «Крым Реалии», у микрофона был Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому и в 9.35 и 19.30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Не забывайте нас слушать, а пока хорошего вам вечера.